Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Подмосковье при пожаре погибли 8 человек. Лидеры балканских стран поздравляют Черногорию с обретением независимости. В секторе Газа произошли новые столкновения ХАМАС с палестинской полицией. В Щелковском районе Подмосковья в ночь на понедельник при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 8 человек, в том числе 2 детей и 4 женщины. В здании проживали 38 военнослужащих и 16 членов их семей. Основные версии случившегося – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». В Ивановской области возбуждено уголовное дело против главного редактора интернет-газеты «Курсив», опубликовавшей статью с критикой президента России Владимира Путина. Прокуратура вменяет редактору в вину оскорбление должностного лица. В пятницу в газете была напечатана статья «Путин как фаллический символ России». В ней критиковалось недавнее послание президента Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена проблемам демографии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из редакции газеты вывезена вся техника. В Санкт-Петербурге задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к убийству сенегальского студента и других преступлениях на национальной почве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В течение последних 3 дней в Петербурге задержаны 5 молодых людей. 2 студента, рабочий, охранник и безработный. Все 84-го года рождения. В ходе обысков у них была обнаружена литература экстремистского толка и взрывчатые вещества. Все они имеют на теле наколки нацистского характера. В ходе следствия выяснилось, что эти молодые люди не только причастны к убийству сенегальского студента Самбы Ламбсара, но и к совершению еще целого ряда подобных преступлений. Поэтому задержанным в ближайшее время, как ожидается, будут предъявлены обвинения не только в совершении тяжких преступлений по мотивам национальной розни, но и обвинения по 209 статье Уголовного кодекса, подразумевающие наказание за бандитизм. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. О том, как это удалось сделать, журналистам рассказал министр транспорта России Игорь Левитин.
На роботе накануне удалось установить пеленгатор, и он показал примерно место, такой район 3x3, где уже пришлось работать со специально оборудованным таким приспособлением, которое откачивало ил. Там уже лежал самописец. И примерно глубина от 20 до 50 сантиметров он был завален илом.
Это был министр транспорта России. А вот что рассказала на пресс-конференции в Москве Татьяна Анодина, руководитель Межгосударственного авиационного комитета, куда самописец передан на расшифровку.
Конечно, самописец поврежден, поскольку были и удары достаточно жесткие. Среда неблагоприятная для самописца, потому что среда достаточно агрессивная. Поэтому все работы надо проводить специальными средствами, которые вот мы будем использовать.
Это была руководитель Межгосударственного авиационного комитета. В Киеве во вторник состоится саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. В центре внимания будут экономические вопросы, а также подписание документов о новом названии регионального объединения «Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ» и ее устава. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью нашей радиостанции.
Саммит ГУАМ имеет важное значение, поскольку должен принять ряд конкретных решений. Будет подписано соглашение о режиме свободной торговли между странами, входящими в ГУАМ. Подобный договор существует в рамках СНГ, но он не работает. Конечно, было бы желательно, чтобы к нашему соглашению присоединилась Россия. Вступление в силу такого договора позволит перейти от слов к делу.
Говорил президент Грузии.
Радио Свобода. Новости.
Европейский союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Лидеры балканских стран уже поздравили Черногорию с обретением независимости. По предварительным данным, за выход из Союза Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. В воскресном референдуме приняло участие рекордное число избирателей – свыше 86%. В секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между членами правящего движения «Хамас» и палестинской полицией. Перестрелка с использованием гранатометов произошла в секторе Газа вблизи здания парламента. Убит попавший под перекрестный огонь помощник посла Иордании. 11 человек ранены. Стычки между членами «Хамаса» и сотрудниками полиции и служб безопасности, лояльными главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, происходят почти ежедневно. Президент США Джордж Буш приветствовал формирование нового правительства Ирака, назвав это событие переломным моментом для всего ближневосточного региона. Выступая в Чикаго, Джордж Буш заявил.
В минувшую субботу премьер-министр Ирака объявил в Багдаде о формировании нового правительства национального единства. Это независимое правительство, созданное на основе демократической конституции. Его инаугурация — еще одно подтверждение торжества свободы на Ближнем Востоке.
По словам президента США, мир стал свидетелем зарождения конституционной демократии в самом сердце Ближнего Востока. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзебао. Ожидается, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао Меркель призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Два постоянных члена Совета безопасности ООН, Китая и России, не дают согласия на введение санкций против Тегерана, если он продолжит ядерные разработки. В Афганистане убит бывший губернатор провинции Пактика, похищенный в минувшую субботу. По сообщению полиции, тело Мохаммада Али Джалали было обнаружено в соседней провинции Газни. Ответственность за похищение и убийство взяли на себя талибы. Джалали был назначен на пост губернатора Пактики в 2001 году, сразу после падения режима талибов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в наших студиях в Москве и в Праге гости. В Москве лидер СПС Никита Белых, Союза правых сил. И в Праге один из представителей чешской партии «Зеленых», сенатор Яромир Штетина. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Петербурге 053, везде абоненты «Радио Свобода». Мы поговорим на разные темы и о местных, скажем так, политических новостях, и о европейских. И я бы начал с Москвы. Никита, вы меня слышите?
Да-да, Михаил,
да,
слышу.
Никита, скажите, пожалуйста, а что у вас происходит на вашем демократическом фланге? Опять новые разговоры об объединении «Союз правых сил», «Республиканская партия». Должна была появиться совместная декларация «Союза правых сил» и «Яблоко». И как-то все очень запуталось. Что происходит сейчас?
Это вы, журналисты, все запутали. Значит, на самом деле процесс объединения или там процесс консолидации демократических сил, он продвигается. Мы сразу говорили, что это там не очень быстрый и не очень простой процесс, но он реально запущен, и я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев мы уже предложим обществу наш вариант объединения демократических сил.
Опять вы как-то неконкретно говорите, там вот у вас было заявление о новом идеологическом продукте, а вам Сергей Ковалев сказал, что почему народ не идет на улицы по призыву СПС. Не идет, потому что ваша правая оппозиция на самом деле никакая не оппозиция. Вы в Кремль ходите и не говорите четко «долой эту власть». А когда вы все-таки скажете, что вы оппозиция и что вы против кремлевской власти?
Это вот, Михаил, вы не правы. На самом деле, это вот фраза, вырванная из диалога нашего Сергея Адамовича на общественном форуме. Мы выяснили уже в ходе нашего, там, нашей дискуссии, что мы нормальная, реальная оппозиция. То есть мы в Кремль не ходим, то есть и боремся с этой властью.
А где же декларация Союза правых сил и Яблоко, которую ждали вот на днях?
Кто ждал?
Журналисты ждали.
Ну, спросите у журналистов, откуда они ждали. Значит, у нас действительно есть некие договоренности с Григорием Алексеевичем Явлинским. Когда они будут оформлены в виде документа, мы обязательно его представим журналистскому сообществу.
Ну, замечательно. Да, такие косвенные ответы на прямые вопросы. Я хочу обратиться к господину Яромиру Штетине. Яромир, скажите, вот вы внимательно следите за Россией, вы много раз были в России до определенных событий, когда у вас возникли визовые проблемы, как у журналиста. Скажите, вам не напоминает та политическая реакция, которая идет, ну, уже лет 5 или 6 в России, так называемую нормализацию в Чехословакии после событий 68-го года? Сначала взлет демократических таких надежд, а потом приходят такие серые люди и начинают разбираться с теми, кто сильно высунулся.
Мне это напоминает, конечно, 68-й год и времена после него, но мне это напоминает тоже какую-то нормализацию сегодняшнюю у нас в нашей стране тоже это происходит. Это имеет симптомы какой-то очень сильной реанимации коммунистической партии, большевизма вообще и жажды вот этого крутого, сильного кулака, который...
И у нас тоже хотят кулака.
У нас кулака захотелось очень многим, это, наверное, по рейтингам 20% избирателей, которые хотят избирать коммунистическую партию Чехии и Моравии. Это очень много. Это не ваша специфичность.
Скажите, ну вот, тем не менее, вот ваши диссиденты смогли перед бархатной революцией объединиться в хартию. А как людям в России, вот что вы посоветуете демократам, тем, кто за свободы различные, за нормальное развитие экономики, как им объединяться, несмотря на довольно расходящиеся политические взгляды на многие проблемы? Вот у вас все-таки тогда, я помню, люди разных взглядов смогли действовать против коммунистического режима.
Это все идет по спирали. Вот эти диссиденты, про которые вы говорите, они появляются опять. Я думаю, что вот Сергей Адамович Ковалев, про которого мы говорили, он опять стоит в какой-то позиции нового диссидентства. А это у нас может появиться опять. У нас достаточно сильная свобода слова. Я думаю, что вот то, что произошло в России, вот это стремление сильное утомить свободу слова, этому у нас еще не дошло. Но если выборы у нас через, скажем, не 14 принесут опять победу левых социальной демократии вместе с поддержкой коммунистов, я думаю, что первое, что будет, это будет... конец вот этой свободы слова.
Но я помню, что у вас в Чехии, когда была угроза, в общем, свободному и независимому развитию телевидения, тысячи людей прямо в Рождество вышли на площадь около телевидения защищать свободу.
Это было пару лет назад. Не представляете, как утомлено наше общество вот всеми этими скандалами, этой нечистой политикой вот этих больших политических партий, которые здесь все хотят что-то другого, но не знают, чего они хотят. Все хотят, чтобы было что-то нового.
Яромир, ну вот одно из событий, кстати, последних дней, я так понимаю, не только проигрыш вашей сборной по хоккею, но и такой яркий инцидент, когда один из деятелей партии господина Клауса на Конгрессе медицинских работников дал пощечину министру здравоохранения, социал-демократу, защищая как бы честь собственной жены. Вообще, как вы к таким ходам относитесь?
Знаете, вот эта криминализация политической жизни и применение насилия, это уже давным-давно пришло здесь. Мое личное мнение есть такое. Министр здравоохранения, он применил в политической борьбе впервые вот этот сорт оскорбления, который еще у нас не был. Он не оскорблял своего политического противника, он оскорблял его жену. А если ему дал по морде, вот тот, который это почувствовал, по-моему, по-человечески это правильно, политически это очень плохо, но я думаю, что он сделал правильно.
У нас в эфире сенатор Чешской Республики Яромир Штетина, это независимый сенатор, но поддерживающий партию «Зеленых», а в Москве лидер Союза правых сил Никита Белых. Никита Юрьевич, вот видите, какие страсти вроде бы в тихой Восточной Европе, в тихой Чехии, а российские демократы как-то как-то они, в общем, приходят, ну, на какие-то форумы, вот тусуются у вас в Перми. В общем, мне кажется, что ваша активность, в общем, несмотря на сложную ситуацию в России, недостаточна. Давайте защищайте свои позиции.
Ну, я думаю, что активность меряется ведь не пощечинами, так, и не какими-то оскорблениями. На самом деле проблема значительно шире формулируется. Вопрос не в неактивности демократов, так, а в неактивности гражданского общества. И как раз большая проблема современной России заключается в том, что гражданское общество, собственно, представлять интересы которого в том числе должны демократические партии, оно ведет себя достаточно пассивно, да, оно начинает как-то структурироваться и двигаться только в том случае, если возникают какие-то серьезные и очевидные угрозы, как это было с принятием закона о неправительственных организациях, как это было с делом там Олега Щербинского, с делом Андрея Сычева. А в такой, в повседневной жизни, только, наверное, правозащитники, как некий элемент гражданского общества, ведут себя достаточно активно. Вот и на фоне вот этой общей пассивности, естественно, и те политические силы, те политические партии, которые выступают за, в том числе, контроль гражданского общества над властью, естественно, они и не могут вести себя как-то особенно активно, поскольку их, собственно, как бы базовая поддержка в лице как бы гражданского общества сама занимает весьма пассивную позицию.
Ну, я задам вам такой тестовый вопрос. Вот как вы оцениваете сейчас ситуацию в Чеченской Республике? Вы ездили же туда, было такое дело, и даже ваша партия принимала участие в выборах там последних марионеточного такого парламента декоративного.
Конкретизируйте немножко вопрос, Михаил, то есть...
Ну, вы знаете, есть такая официальная версия, что в Чечне теперь все спокойно, режим Кадырова, так сказать, силовыми методами смог смирить путем гражданской войны в Чечне ту сепаратистскую оппозицию, и теперь там наступил мир и благодать, и можно решать вопросы политическими методами. Вот как вы к такой линии относитесь?
Я не считаю, что... в Чечне мир и благодать. Я считаю, что еще долго Чеченская Республика будет очагом социальной напряженности, социальной, национальной, общественной напряженности. В то же время мое отношение к выборам чеченского парламента, которые проходили в ноябре прошлого года, оно все-таки несколько другое. Я действительно неоднократно был в Чеченской Республике, и я видел, что люди... реально соскучились, если хотите, по там, мирным политическим процессам. Люди хотели участвовать в выборах. Люди действительно участвовали в выборах и во всей этой, скажем, там, предвыборной борьбе, которая шла. Я не говорю о том, как были подсчитаны голоса, я не говорю о том, какой был сформирован парламент, но то, что люди этого процесса хотели, в общем, я считаю, что это уже там, факт сам по себе заслуживающий внимания.
Я обращусь к нашему гостю в Праге, господину Штетине. Господин сенатор, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас произошло в Чечне? Ну, вот такое вот затишье, по крайней мере, прикрытое пропагандой. Вы не изменили своего отношения к этому конфликту? Ведь из-за критики этой войны, как геноцида, вас ведь не пускали в Россию довольно долго. А вы, как журналистом, в Чечне много раз были.
Ну, конечно, я не изменил свое мнение про то, что происходит в Чечне. Мое, если это выразить каким-то пару словами, я не бросил вот эту свою мысль, то, что происходит в Чечне, это есть большая историческая эпопея. Я думаю, что история нам это скажет. Что касается этого участия на выборах, я помню, в 70-х годах у нас участие на выборах при коммунизме было тоже где-то 95%. Я думаю, что просто что люди ходят к выборам, это не из-за того, чтобы они смирились с этим, что там происходит. Это просто и они попали в эту ситуацию, которая вынуждена. Потому что вот эта нормализация, которая там проходит, а это большевики всегда знали, и в России нормализация, это слово, я бы сказал, так почти историческое, она происходит с тех самых схем. Но в Чечне это имеет какую-то специфичность. А это есть это жуткое насилие и нарушение человеческих прав со стороны Российской Федеральной Армии, которую я видел. Может быть, теперь уже не так жестко, как это было, скажем, в Первой войне и Второй войне. Но война, она не кончалась в Чечне. Она просто дымит где-то скрыто, и в любом моменте она вспыхнет опять. А это будет до тех пор, когда не будут участвовать в разговорах все политические силы, которые там существуют.
Ну что ж, у нас звонок есть из Москвы. Пожалуйста, Магомед, вы в эфире. Ваш вопрос господину Штетине и господину Белых. Пожалуйста. Мы вас слышим. Да, Магомед. Так. Да, сорвался у нас.
Потеряли,
да, мы человека. Ну что ж, надеемся, что найдется. Я еще пока к господину Белых тогда обращусь. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь все-таки вот к позиции Михаила Касьянова? Он сегодня давал интервью нашему радио и сказал, что при объединении демократические силы должны сказать, что нынешняя власть в России является антидемократической. Сейчас идет промывание мозгов, либо нынешний президент сохраняет свою власть, либо идет вопрос о преемничестве. Но те, кто поддерживает этот сценарий, это не демократы.
Ну, в общем, сложно спорить с этим термином. Я не думаю, что Михаил Михайлович может претендовать на какое-то авторство в этом вопросе. То, что нынешняя власть абсолютно не демократична, я думаю, это говорили не только там Союз правых сил, то есть, но и многие другие политические партии. И то, что там любая демократическая партия или любые демократические силы на сегодняшний день вынуждены находиться как бы в оппозиции, это вот как раз следствие недемократичности действующей власти.
Ну что ж, не нашелся у нас слушатель? Пока нет. Ну, продолжим дальше разговор. Господин Штетина, вот я хотел сегодня поговорить о том опыте, который был у вас в Чехии с проведением реформ. Скажите, ну вот я вижу у вас несколько такое оппозиционное перед выборами настроение. Скажите, что вы считаете основной ошибкой вот в развитии вашей демократии в вашей стране? Что было недоделано, что сейчас мешает вот нормальному развитию? Что вызывает ностальгию у людей по старому порядку, по, так сказать, коммунистическому ансьену режиму?
Я вижу две главные ошибки, которые мы сделали в начале 90-х годов. Первая ошибка – слишком быстрая и нерегулированная приватизация, которая позволила, чтобы нарушились вот эти недостаточные законы, которые были, и привели общество к абсолютному недоверию к тому, что здесь произошло. Это во-первых. Во-вторых, вторая ошибка – это было то, что в начале 90-х годов мы не запретили коммунистическую партию, которая здесь правила. Это не значит, что бы были какие-то репрессии. Просто надо было использовать нашу конституцию, где говорится в параграфе 5 первой главы, что у нас не допускается партия, которая не отказалась от насилия. И наша коммунистическая партия от насилия не отказалась. Она антикоммунистическая. Значит, то, что произошло здесь, есть, по-моему, недоработанная, вот пресловутая бархетная революция, которая здесь пришла. Нам эта революция дала возможности конституционные, парламентские, и я думаю, что новая гарнитура политиков должна вот это доработать. Просто не допустить экстремальные политические силы, как есть коммунистическая, большевистская наша партия и возрастающие партии нацистские, которые здесь. Политические экстремисты развиваются очень сильно.
Но ведь у вас была проведена люстрация, собственно, был закон специальный, то, что в России вообще не было сделано. Вот, кстати, Галина Старовойтова, которой на днях исполнилось бы 60 лет, вот она была убита, она, собственно, предлагала принять такой закон, запрет для бывшей партийной номенклатуры и КГБ занимать в стране государственные должности. У вас такой закон был принят, тем не менее, как видим, не помогло?
Я очень помню Галину Старовойтову, которую я очень уважал, между прочим. Я помню одну из последних сентенций, которую она мне когда-то говорила, когда она говорила про преимущество Советского Союза. Она говорила, преимущество Советского Союза есть в том, что Чукча договорится с литовцем. Я думаю, что в этом смысле она была права. Что касается люстраций, они, в принципе, до лампочки, как говорят у вас на русском языке, потому что экономическая власть, она в руках бывших КГБшников наших. И им не надо сидеть где-то в совете какого-то города или в мэрии, или на министерстве. Власть они держат руком экономическим рычагом, и там никакого закона не надо. Но все-таки коммунистическая партия требует от парламента, выступая как демократическая партия, чтобы вот этот закон о люстрации был снят.
Отменен.
Отменен. Если победят, я думаю, что это произойдет.
Я к Никите Белых обращусь в Москву. Никита, вот вы слышали уже рассуждение Яромира об ошибках, да? Получается, что ошибки общие для России и Чехии. Может быть, в России они покруче, конечно, в силу масштаба страны, да? Быстрая нерегулируемая приватизация и компартию, и ее, так сказать, вооруженный отряд как-то не отодвинули от власти на самом деле.
Ну, есть, безусловно, ошибки, и в том числе схожие с теми, что говорит Яромир. На самом деле, вот недавно читал интервью Петра Авина, если помните, Михаил был такой министр внешнеэкономических связей в начале 90-х годов, то есть сейчас один из руководителей Альфа-групп.
Один из совладельцев Альфа-банка.
Да. И вот когда его спросили, в чем, на ваш взгляд, основные ошибки вот того правительства, он сказал, как мне кажется, очень значимую фразу. Наша основная ошибка заключалась в том, что мы считали, что общество будет меняться так же быстро, как и экономика. Вот я считаю, вот здесь очень серьезный смысл скрывается. Действительно, реформаторы 90-х годов искренне, я надеюсь, что как бы искренне, заблуждались, считая, что общество будет меняться так же быстро, как меняется экономика, как меняется государственное устройство. Этого не произошло. И, собственно, именно поэтому люди, разочаровавшись в реформах, точнее так, разочаровавшись в реформаторах, разочаровались в реформах, разочаровавшись в демократах, разочаровались в демократии. И вот последствия этого мы сейчас, собственно, как бы и в какой-то степени расхлебываем. Хотя, если бы вот понимание того, что перед тем, как проводить те или иные реформы, необходимо очень серьезно объяснять населению. Я прекрасно помню, на самом деле, хоть был тогда еще в достаточно юном возрасте, но вот как раз входил то, что называется, во взрослую жизнь, я помню то ощущение, когда казалось, что стоит вот сейчас реформы провести, и вот мы буквально там завтра, если не завтра, то послезавтра будем жить уже как бы там в совершенно другой стране, там если там не в Швейцарии, то там как в Испании или, скажем, как в Германии. И когда этого не произошло, вот возникла такая там реакция отторжения того, что происходило. И поэтому это ведь вопрос там не конкретно там в приватизации или там не в приватизации, скажем, там в шоковой терапии или не в шоковой терапии. Это не восприятие, не понимание людьми тех реформ, которые проводились в начале 90-х годов.
А у вас понимали, Яромир, что проводит Клаус? Понимали, какие реформы господин Клаус проводит?
В принципе, никто, потому что у нас с самого начала это было как в России. Это все были в восторге, все думали, что через лет 5 все будет абсолютно в порядке. Никто не ожидал то, что происходит здесь. Но у нас немножко другая ситуация в том, что экономически мы степень в очень сильной позиции Чешская Республика, я думаю, сильнее, чем Россия. И во-вторых, тоже есть разница в этой пассивности гражданства. У нас, конечно, большая масса тоже есть пассивной, студенты пассивные тоже, как у вас, это удивительно, но главную разницу вижу в том, что у нас не существует вот этот, я бы сказал, чаадаевский принцип того, что Россия есть женского рода, это та Россия, как Чаадаев говорил, она не имеет этого мужского принципа, который, я думаю, что он России очень нужен. И я думаю, что этот принцип не, как Чаадаев говорил, какое-то влияние заграничья, но именно вот эти правые демократические силы слабенькие, которые там есть, это единственный оплот против того, что там происходит. Поэтому я думаю, соединение правых сил, это есть очень важно, что в России должно быть.
Спасибо, господин Яромир Штетина. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Редактору вменяют вину оскорбления должностного лица. Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, потерпевшего катастрофу 3 мая вблизи Сочи. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. В Шалинском районе подорвались на мине и погибли трое российских военнослужащих. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 8 человек, среди них 2 детей. Лидеры балканских стран уже поздравляют Черногорию с обретением независимости. За это проголосовали, по предварительным данным, более 55% черногорцев. В секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между членами Хамаса и палестинской полиции. Убит попавший под перекрестный огонь помощник посла Иордании. 11 человек ранены. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы высказать поддержку новому иракскому кабинету. Европейский Союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вяньдзибао. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Наши гости в Москве – лидер Союза правых сил Никита Белых. В Праге – один из представителей партии «Зеленых» – сенатор Яромир Штетина. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». У нас есть звонки. Давайте начнем с вопросов слушателей. Магомед, пожалуйста, вы нашлись. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Да, да.
По поводу того, что ваш гость Белых никогда, и коллега Белых никогда в жизни не скажет, как вы сказали, напрямую ответ не сможет дать по поводу Чечни, что мы якобы соскучились по мирной жизни, а мы не жаждали этого. И, во всяком случае, он прекрасно знает, но в этой стране пока это публично, открыто говорить нельзя. И в связи с этим, когда я приехал сюда, в Москву, нас якобы в правовое поле, чтобы мы там по конституции, по закону жили. Но я приехал сюда, мне кажется, что это правовое поле нужно здесь кого-то, кое-кого нужно повернуть, а не нас надо было поворачивать в сторону конституции, правового поля. В связи с этим у меня вопрос господину Яромиру. В вашей стране есть такие демократические явления, когда человек вкладывает в строящийся дом деньги, а потом его кидает, и вся власть в этой стране говорит, что это сделали правильно, и вы хотели просто на халяву заработать, и вам так и надо. Вам такие демократические явления в Чехии есть?
То есть обманывают ли вкладчиков, ну, я не знаю, при строительстве у вас, например?
Я думаю, что специфично вот этих обманов нет, но были такие случаи, что просто выбирали впереди деньги, как по-русски сказать, какие-то фирмы.
Пирамиды строили, да, такие?
Да, да, вот такие, это было. В последнее время вот этого не было. Что касается Чечни, вот этой самой, я думаю, что вот эти явления есть просто симптом этой длинной войны. Самое важное есть то, что надо открыть Чечню как источник информации, потому что Москва сделала с Чечни черную информационную яму, куда не допускает никого. Изгнали всех журналистов, которые там были. Изгнали даже представителей гуманитарных организаций. Одна из последних была чешская организация «Человек в беде», которую просто выдворили, изгнали из России. Пока не будет играть Москва чеченскую игру открытыми картами, все эти явления будут повторяться, потому что невозможно жить в такой фальши и в такой лжи, которая происходит на Северном Кавказе.
Давайте еще вопрос, пожалуйста, из Москвы. Михаил, будьте добры.
Господа, добрый день. Я хотел вас развлечь по поводу вот упомянутых промывания мозгов. Знаете, сам я работаю на кафедре математики, ну, в таком университете довольно средней руки. Вот, значит, такой случай. Появляется у нас на кафедре, ну, кто-то принес плакат. Я на него смотрю и начинаю смеяться. Ну, там такой человек, довольно аккуратненький, в пиджаке, отодвигает рукой какой-то рог, и там надпись «Не пей грузинское вино». Ну, я там говорю разные слова, там, 37-й год, там, маразм, всякое такое. Так вот, оба сотрудника, кстати говоря, из Мехмата, мне на полном серьезе начинают объяснять, что все правильно, там, грузины обнаглели и так далее. Другой случай, микроскопический такой, с другим тоже сотрудником, я довольно долго имел разговор, он мне пытался объяснить, что все беды России – это от Гайдара. Ну, тут я говорю, Игорь, можно подумать, Мехмат – это вообще рассадник идиотизма. То есть, вообще-то тут, видите, проблема такая, довольно серьезная, и нынешняя власть, естественно, рассчитывает именно вот на идиотизм населения. Спасибо.
Я к Никите Белых обращусь. Никит, ну вот действительно, что делать теперь с тем, что огромное количество людей становятся просто жертвами этой пропаганды? Все беды от Гайдара, от Грузии, от американцев, от внешнего врага, от внутреннего врага. Это же все накачивается, ну, такими ребятами, как Михаил Леонтьев, например, на Первом телеканале.
Вот, не знаю, недели, по-моему, полторы-две назад Людмила Телень, журнал «Большая политика», проводила круглый стол в Карнеги-центр по теме как раз мифы большой политики, так, и там достаточно долго обсуждали вообще, что такое мифы в политике и как с ними бороться, да, и вот пришли к выводу, ну, или там, я, во всяком случае, для себя пришел к выводу, что мифы мифам рознь, так, есть легенды, так, выражаясь чекистским языком, то, что вот специально осознанно там придумано для того, чтобы как бы людям мозги там промыть или, наоборот, там запарить, да. А есть там добросовестные заблуждения. Вот надо лечить именно добросовестные заблуждения, да, то, что люди там по незнанию каким-то образом принимают за там чистую монету, какие-то факты, которые там действительности не соответствуют. Бороться с лжепропагандой там бесполезно, так, поскольку мы вынуждены действовать там исключительно паллиативными методами. То есть мы понимаем, что это та гидра, у которой там, отрубая одну голову, развенчивая один миф, да, мы получаем там 10 новых, да, то есть вот говорим о том, что либералы там, и олигархи это там разные вещи, нам говорят, хорошо, тогда вы фашисты. И мы начинаем там объяснять, что мы там ничего общего ни с националистами, ни с фашистами не имеем. А дальше придумывается уже там другой миф. И в условиях, когда средства массовой информации, когда административный ресурс, когда все инструменты пропаганды находятся в руках тех, кто заинтересован в создании этих мифов, действительно бороться сложно. Наша задача все-таки работать на некую, если хотите, целевую аудиторию. То есть тех людей, которые хотят реально знать правду. И это небольшое количество людей. Это те, кто слушает «Радио Свобода», это те, кто слушает там «Эхо Москвы», это те, кто читают там не «Комсомольскую правду», да, а...
Просто
там,
читают.
Там новую газету, да, то есть те, кто смотрит в интернет. Наша задача вот все-таки работать на эту аудиторию. То есть мы должны понимать, что все население, да, то есть мы никогда там не перебьем там ни первый, ни второй каналы телевидения, да, мы никогда не перебьем там по тиражу аргументы и факты и там какие-то желтые газеты. Поэтому наша задача все-таки попытаться вычленить и работать именно в качестве просветителей на ту узкую целевую аудиторию, которая действительно хочет знать правду.
Я понял. Я хочу к господину Штетине обратиться. А вот зеленые ваши в Чехии, они работают на целевую аудиторию или они стараются завоевать все-таки массы, массовую аудиторию, да?
Думаю, что это целевая аудитория. Теперь вот партия зеленых ищет своих избирателей в массы тех, которые не хотят идти к выборам. Это очень сильная часть, это десятки процентов. И там просто найти своих избирателей. Потом это, конечно, те, которые экологическую проблематику чувствуют как очень важное дело. Значит, я не думаю, что обращаются к всей массе, потому что наша партия, я это так чувствую, зеленых, имею в виду чешскую партию зеленых, она немножко отличается от классической партии зеленых в Германии. Она намного правее, чем партия Йошки Фишера, я бы сказал.
Ну, потому что вы коммунизму наелись больше.
Я думаю, может быть, да, может быть, просто у нас есть побольше опыта. Так значит, я не исключаю возможность коалиции, если и победят, например, гражданско-демократическая партия, правая здесь, что она может вполне в коалиционное правительство включить представителей зеленых. И, между прочим, вот наш премьер социал-демократический Поробек, он, в принципе, отказался от сотрудничества с партией зеленых, но никогда не отказался от сотрудничества с коммунистами. Значит, этот профиль партия зеленых у нас имеет.
Ну, то есть получается, что вот у вас такая ситуация, что роль малых партий, да, не основных, она может оказаться очень важной. Вот вашей партии, например.
В принципе, у нас, в принципе, есть большие колоса. Социальная демократия и гражданско-демократическая партия.
Это 25%.
Да, вот там идет жесткая битва теперь до выборов. Но не исключено, что будет то, что было много, ну, пару лет тому назад, что если это будет 50-50 при выборах, что опять может возникнуть какая-то коалиция право-левых. Это уже у нас было. Не из-за того, чтобы протолкать свои идеи политические, но чтобы удержаться у власти. А если в эти партии придет какой-то клин, я бы сказал, новых сил, как может, например, это сделать партия зеленых, это не будет возможно. Потом будет надо сделать какую-то более широкоспектральную коалицию. Я надеюсь, что это будет, потому что рейтинг зеленых теперь есть около 10%, и граница у нас в парламент есть 5%.
Ну, я к Никите Белых обращусь. Вот видите, в Чехии какой замечательный может опыт сложиться, да? То есть малая партия может сыграть очень важную роль в том, какое направление будет иметь вся власть. Вы на это не рассчитываете для объединенных демократов? Вот вас там спрашивают, кто там должен объединиться, Явлинский, Пиантковский, Хакамада, Каспаров, правозащитники и так далее. Ну вот такая партия, она может играть подобную роль в России?
Смотря что понимать под ролью, вот такие партии или малые политические силы, безусловно, могут быть очень значимы в процессе консолидации. Но в процессе уже участия в предвыборной борьбе, я думаю, что Здесь ситуация значительно сложнее. То есть у нас запрещены, как вы знаете, Михаил, блоки, да, то есть мы даже, если бы хотели, не могли бы, собственно, как бы в рамках выбранной кампании сформировать какой-то блок с небольшими партиями, близкими нам по духу.
А теперь же еще новые поправки вносятся в законодательство, чтобы нельзя было членов одной партии пускать в список другой партии, да?
Там не можем сделать. Поэтому сейчас наше законодательство выстроено таким образом, да, что все там коалиционные соглашения, коалиционные договоренности возможны только именно в форме там, физического и фактического объединения партий в одну политическую партию. А понятно, что этот процесс непростой, то есть и он невозможен для тех политических сил, которые считают возможным тактические союзы, но не считают возможным играть в долгую, то есть там не основываясь не только на задаче там, выборов 2007 года, да, то есть, но и на каких-то более далеко идущих планов.
Вот господин Шестетина что-то хотел добавить, да?
Я хотел сказать, что это не только вы сами виноваты в том, что вы не сможете соединиться. Это просто бывает, когда развивается история такими темпами, как теперь в России. Но не виноваты только вы. Я думаю, что виновато есть тоже международное общество. Вот, например, сильные европейские страны, Европейский Союз вообще, не говоря уже про Соединенные Штаты, потому что поддержка демократических сил в России, она очень слабенькая. Здесь просто повторяется эта привычка сделать ставку на одну личность, когда это всегда в отношении к России было. Всегда поддерживали царя, потом поддерживали Сталина, потом поддерживали Горбачева, теперь поддерживает Путина. Я, например, не помню, когда, например, в Чешскую Республику какой-то парламентский представитель или сенатские, или другие пригласили, например, демократов из России, чтобы вести разговоры о том, что им надо. Все это идет в поддержку, например, вашего президента. Я видел, когда Путин был здесь у нас, как просто все стояли в восторге от нашего президента до нашего премьера, и никто не сказал ни слова про поддержку демократов в России. Это есть тоже наша вина.
Ну что ж, господин сенатор Яромир Штетина и господин Никита Белых, лидер Союза правых сил, ведет передачу Михаил Соколов. И у нас есть звонок еще. Пожалуйста, Иван, будьте добры, ваш вопрос.
Добрый вечер. Во-первых, полслова товарищу Смехмата. Я немножко в курсе этой аудитории. Там идиотов не бывает. И дело в том, что он не должен удивляться. Это просто какая-то генетическая такая атмосфера 50-х, 60-х годов. Я ее хорошо помню. Я в то время уже был в достаточно состоянии. На самом деле у меня вопрос к вашему чешскому гостю. Я недолго был в Чехии, и исключительно высокого мнения у меня до сих пор остались очень приятные впечатления о чешском народе. Мне хочется, чтобы у них там все сложилось хорошо. Мне хотелось бы узнать, а как у них вот с этой атмосферой обстоит дело и в социальном плане, и в экономическом. Спасибо.
Вот видите, Яромир, вы как-то напугали слушателей, что как-то все вот, может, темновато у вас, хотя я этого, честно говоря, такого, поскольку я здесь в гостях не вижу, может быть, вы сгустили немножко краски в предвыборных ощущениях.
Ну, это так и есть, конечно. Я не думаю, что ситуация у нас как-то черная. Я думаю, что мы живем, и жизненный уровень у нас такой, когда у нас никогда не был. А это я это включаю, конечно, демократическую Чехословакию до войны, не говоря уже про коммунистическую Чехословакию. Экономика растет благодаря тому нашей экономической позиции и инвестициям, которые здесь в Средней Европе самыми быстрыми темпами. А если мы говорим про вот все эти битвы, которые между политическими странами, это есть просто явление здоровое, это есть явление просто действующей демократической системе.
Инвестиции в том числе и в России. Тут столько российских бизнесменов приземлилось за эти годы.
Вот это да. Это мне мешает.
Хотят покоя и стабильности.
Да, понятно. Но я уже приучился не искать, откуда эти деньги приходят. Я просто ищу разъяснение, чему они служат, вот так.
Давайте еще вопрос, пожалуйста, и у нас кто там, Александр, да, по-моему? Да, будьте добры.
Да, алло.
Ваш вопрос, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Михаил, у меня, наверное, вопрос к вам. Я хочу высказаться по поводу цитаты Петра Авина. Понимаете, она, ну, крайне несправедлива, и мы же хотим быть честными по отношению к истории. Мы требуем этого от коммунистов, и мы должны быть честными тоже. Значит, давайте я назову только две цифры. Вот произошла очень быстрая приватизация, действительно, но дело было не в том, что она была быстрая, а дело в том, что было во время приватизации. Давайте вспомним. Значит, каждый человек получил ваучер. Ваучер продавался в свободной продаже, и его рыночная цена в момент окончания действия ваучеров, это я очень хорошо помню, она составляла 40 тысяч рублей. В этот момент курс доллара был в нашей стране 2 тысячи рублей. Таким образом, совершенно очевидно, что ваучер продавался за 20 долларов. Что такое был ваучер? Нам объяснили, что это была та доля имущества страны, которая была предоставлена каждому гражданину. Вы извините, у меня зарплата инженера в то время была 250 рублей.
Я вас понял, вы знаете, ну, можно называть приватизацию несправедливой, а кто-то, кто правильно, скажем так, скупал ваучеры и потом их вкладывал туда, куда нужно было вложить, сейчас считает Чубайса великим человеком, а себя замечательным совершенно бизнесменом. Но я вот не буду, честно говоря, дискутировать, но не ко мне вопрос. Давайте вот Никита Белых что-нибудь скажет в защиту своей партии Чубайса, Гайдара и ваучера.
Нет, я не собираюсь ничего говорить в защиту там, Анатолия Борисовича, в защиту там, ваучера, в защиту приватизации. Я, когда цитировал Авина, я не говорил о том, насколько там правильно общество, насколько там добросовестно общество заблуждалось и там в чем вина, собственно говоря, правительства. Я просто констатировал факт, да, что действительно общество не менялось теми темпами, сознание общества не менялось теми темпами, на которые, видимо, рассчитывали реформаторы 90-х годов. Что касается там ситуации там с приватизацией, с приватизационными чеками, это, сами понимаете, тема отдельной передачи, то есть можем долго на эту тему говорить, я просто не считаю, что это там полностью соответствует формату нашей сегодняшней встречи.
Ну что ж, да, действительно, Яромир тоже мог бы много рассказать, как тут приватизационные чеки были именными, и все равно проблемы, тем не менее, возникли, да?
Ну, конечно, я думаю, что уже Маркс это когда-то назвал первичной аккумуляцией, которая произошла, это своего рода тоже такая первичная аккумуляция. Ни вы просто не знали, как эту приватизацию сделать. В принципе, у нас она довелась до конца. Но теперь у нас есть другая забота. У нас теперь есть опасность деприватизации.
А в России она идет?
В России у вас идет. У нас пока нет. Все зависит от того, как выборы через 14 дней, какие будут иметь результаты.
Я хотел бы еще одну тему затронуть. Это все-таки отношение вот как бы к России в Европе и России к Европе. Ну, во-первых, конечно, понятно, что некоторые российские нынешние лидеры хотят видеть Россию сверхдержавой вроде Советского Союза, хотя это очень странно, когда она является энергетическим придатком, причем не в целом вот западного мира, а именно Европы. И вот я сегодня читал статью Владислава Иноземцева, очень хорошего аналитика, он говорит как бы о вине двух сторон. Он говорит, что чтобы получить демократическую Россию, европейцы, Яромир, должны признать, что Россия – это не Евразия, а действительно европейская страна, и отказаться от позиции, что для России вообще нет места в Европейском Союзе, потому что она большая. А россияне должны отказаться от каких-то странных идей, что России надо развиваться вот в Азию, искать союз с Китаем и так далее. То есть, в общем, начать как-то все-таки постепенно, несмотря вот на эти проблемы и так далее, видеть какой-то общий дом, и, в принципе, вот такая могла бы появиться через какое-то время Евро-Россия, да, большая, огромная, где геополитические возможности России объединятся и с европейскими технологиями, и с европейским присутствием в мире, и, главное, европейцы смогут помочь трансформировать Россию, ну, уважать самих себя, следовать законам, там, чувству социальной солидарности. Вот как вы, как житель Праги, Чехии, относитесь к этому такому вот идеологическому, скажем, проекту, по-моему, очень интересному?
Ну, это проект интересный, но я сам лично, если бы я голосовал, если Россия должна быть членом Европейского Союза, я бы сказал нет, нет, нет.
Пока?
Пока. Само, это все зависит от того, что будет развиваться. Просто страна, которая не способна справиться с своим прошлым, своей большевистской историей, имеет эти реминисценции большевизма так сильные, как там, имеет автократического правителя, не имеет свободу слова, она не имеет права быть членом Европейского Союза. Это не дело...
А сейчас, а потом? Некоторые ваши политики говорят «никогда».
Я это не вижу, потому что если будет полной демократической страной России, почему она бы не могла быть членом какого-то Евросоюза или Российско-Европейского Союза?
Никита Белых, а как вы относитесь к этому проекту? Должны европейцы сначала сказать, что мы снимаем это слово «никогда»?
Ну, безусловно, вообще никогда не говори «никогда», и... Я согласен с Иноземцевым о том, что вот в любом конфликте, даже в любом противостоянии, как правило, в достаточной мере виноваты все стороны. То есть, безусловно, вот тот негатив, который формируется у России по отношению к Западу и у Запада по отношению к России, это две самостоятельные проблемы, которые надо решать параллельно.
Ну что ж, давайте еще успеем слушателей как бы подключить. Владимир Анатольевич, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сейчас по последнему я хочу прокомментировать. Вот сейчас человек говорит, что России нет, и рассматривает Россию, вот такой презрительный дает оценку, и нет, и никогда, и прочее. Это, я считаю, шовинизм, европейский шовинизм. Давайте не забывать, что Европа совершала против России массу войн. Десятки, может, даже сотни миллионов убитых. И еще рассуждаем. Это с одной стороны.
Ну, вы знаете, это... дорогой мой, я вам скажу так. Вот сейчас господин Штетинов может вам ответить относительно сталинской оккупации и много чего другого. Честно говоря, я не знаю, будет он отвечать, не будет. На его месте я сразу бы это вспомнил. Мне не кажется, что это хорошо вот так вот сразу. Вам сказали, как вы выглядите, вы обиделись вместо того, чтобы посмотреть в зеркало на себя.
Я думаю, что надо... не бояться России и Европы, но тоже надо бояться Россию. Я думаю, что там нет ничего шовинистического, если мы критикуем Россию. Я думаю, что очень правильно это сказал наш бывший президент Вацлав Гавел. России возможно помочь только тем, что мы ей говорим правду. Просто скрывать правду и скрывать свои мнения – это просто нельзя. Это единственный способ, как помочь России ввести ее вот в эту семью европейских стран. А я думаю, что чтобы это было возможно, Россия должна сделать одно, а это есть полное покаяние, которое касается ей жуткой истории, я не имею в виду только сталинской истории, я имею в виду еще до коммунистической истории. Потому что все эти имперские амбиции и то имперское думание, вот это такая кривая гордость на то, что моя страна большая, это все надо в душе русского человека пройти. Единственное решение для России – это есть покаяние.
А письмо, которое вы подписывали в защиту Ходорковского, вы считаете, оно поможет ему или опять обозлит власть?
Я думаю, что власть это уже достаточно обозлило. Это, что мы выступали за Ходорковского, это вышло из того, что мы считали, что его человеческие права, тем, что ему там побили морду, что его держать где-то в Чите, как политического противника, это должно быть критиковано. Поэтому мы выпустили и подписали вот такое заявление с несколькими интеллектуалами Чешской Республики.
Никита Юрьевич, у нас есть еще минутка. Как вы считаете, вот эта позиция европейцев, нашего гостя, она конструктивна?
Ну, мне кажется, она может быть по сути конструктивна. Мне немножко форма не нравится. То есть вот все-таки надо как можно меньше, если хотите, там какого-то менторского тона в наших взаимоотношениях. Я сейчас не про гостей говорю, а вот именно про межгосударственных. Вот надо, безусловно, бороться с имперскими амбициями России. Это действительно проблема, вот этот имперский синдром, да. Но надо и понимать, что значительная часть населения вот эти амбиции испытывает, этим синдромом реально болеют. И когда европейское сообщество или там мировое сообщество пытается как-то в поучительном тоне рассказывать о том, как надо себя вести России, это воспринимается крайне болезненно. И вот не учитывать этот фактор нельзя.
Ну что ж, будем тогда лечиться. Спасибо Яромиру Штетине, сенатору Чешской Республики и лидеру Союза правых сил Никите Белых. Вел передачу Михаил Соколов.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О референдуме о независимости Черногории и угрозе цепной реакции для других непризнанных автономий вследствие распада Югославии говорим с Грызуновым Сергеем Петровичем, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».